из командировки генерала Иванова с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не получилось. Впрочем, скандал имел тихий характер, утонув незаметно в волнах событий. Диктатор отослал, надо думать, знакомым провизию в Петроград и имел долгую беседу с царицей. Она ссылалась на свою самоотверженную работу в лазаретах и жаловалась на неблагодарность армии и народа. В Псков через Могилев идут тем временем вести одна чернее другой. Оставшиеся в Петрограде собственное его величество конвой, где каждый солдат был известен по имени и обласкан царской семьей, явился в Государственную Думу, прося разрешения арестовать тех офицеров, которые отказывались принимать участие в восстании. Вице-адмирал Курыш доносит, что принять меры к усмирению восстания в Кронштадте не находит возможным, так как не может ручаться ни за одну часть. Адмирал Непенин телеграфирует, что Балтийский флот признал Временный комитет Государственной Думы. Московский главнокомандующий Морозовский сообщает, большинство войск с артиллерией предалось революционерам, во власти которых поэтому находится весь город. Градоначальник с помощником выбыли из градоначальства. Выбыли означало бежали. Царю все это было сообщено вечером 1 марта. До глубокой ночи шли разговоры и уговоры пойти на ответственное министерство. Страница 108. Царь, наконец, дал согласие к 2 часам ночи, и его окружение вздохнуло с облегчением, так как считалось само собой разумеющимся, что этим разрешается проблема революции, то одновременно приказано было вернуть на фронт те части, которые были двинуты на Петроград для подавления восстания. Русский поспешил на рассвете сообщить благую весть Родзянко, но часы царя очень отставали. Родзянко, на которого в Таврическом дворце уже навалились демократы, социалисты, солдаты, рабочие депутаты, отвечал русскому: «То, что предполагается вами, недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром. Везде войска становятся на сторону Думы и народа с требованием отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича». Правда, войска и не думали требовать ни сына, ни Михаила Александровича. Родзянко попросту приписал войскам и народу тот лозунг, на котором Дума все еще надеялась удержать революцию. Но так или иначе, царская уступка пришла поздно. Анархия достигает таких размеров, что я, Родзянко, вынужден был сегодня ночью назначить временное правительство. К сожалению, манифест запоздал. Эти величественные слова свидетельствуют, что председатель Думы успел осушить свои слезы по Голицыну. Царь читал беседу Родзянко с русским и колебался, перечитывал и выжидал. Но теперь уже военачальники забили тревогу. Дело касалось немножко и их. Генерал Алексеев произвел в ночные часы своего рода плебисцит среди главнокомандующих фронтами. Хорошо, что современные революции совершаются при участии телеграфа, так что самые первые побуждения и отклики власть имущих закрепляются для истории на бумажной ленте. Переговоры царских фельдмаршалов в ночь с 1 на 2 марта представляют собой несравненный человеческий документ. Отрекаться царю или не отрекаться? Главнокомандующий Западного фронта генерал Эверт соглашался дать свое заключение лишь после того, как выскажутся генералы Русский и Брусилов. Главнокомандующий Румынского фронта генерал Сахаров требовал, чтобы ему были сообщены предварительно заключения всех остальных главнокомандующих. После долгих проволочек этот доблестный воин заявил, что его горячая любовь к монарху не позволяет его душе мириться с принятием гнусного предложения. Тем не менее, рыдая, он рекомендовал царю отречься, дабы избежать еще гнуснейших притязаний.